Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 29 января 2023 года. Я отвечаю по традиции на вопросы, заданные мне на форуме. В данном случае имеется только один вопрос под таким немножко претенциозным названием. Ну и в чем он не прав? Валерий Марксович, прошу посмотреть данный видеоролик и дать свой комментарий на ближайшем эфире. Надеюсь, вы дружите с ВПН. Речь идет о ролике некого украинского блогера, там с каким-то непроизносимым названием канала. Я, во всяком случае, этот канал никогда раньше не видел и не слышал. Который вещает на тему «Русофобия – это норма». Если кому-то будет интересно это посмотреть, как говорится, в оригинале, хотя, на мой взгляд, помимо галимой пропаганды, которую я не люблю, он ничего не несет в себе, то надо сказать, что это видео имеет довольно странную такую аннотацию, что владелец канала запретил распространение материала в вашем регионе, то есть на территории России. Мне это показалось очень странным сразу, потому что одно бы дело, если бы его там исключили за что-то там из вещания. А тут владелец канала как бы сам, вещая на русофобскую тему, почему-то не хочет, чтобы русские это смотрели. Довольно странная позиция, хотя, казалось бы, он выступает как обличитель. Ну, что касается самого содержания, то, ну, во-первых, понимаете, все пропагандистские поделки, они, как правило, состоят из некого набора утверждений, которые перечисляются бегло, как бы как общеизвестные истины. И поэтому вы не должны останавливаться на каком-то из них конкретно, чтобы разобраться, вот, а что там, так или что не так. А просто как бы гонять это в себя как некую данность и после этого получить, значит, вот такой вот общий снежный ком. Это типичный прием пропаганды. Ну, например, вот он как бы перечисляет там в первых строках, что такое русофобия, да, и на чем она основывается, что всем известно, что там в России российское хамство, плохие дороги там, и так далее и тому подобное. Ну, вы знаете, что касается хамства на бытовом уровне, мне тут трудно сравнивать Россию с Украиной, поскольку он вещает с Украиной. Вообще, по тому поведению, скажем, украинцев, которых сейчас стало много в Европе, претензии к хамству выдвигаются скорее к ним, да, чем к тем русским, которые туда попадают. Во всяком случае, в Европе как раз вот какого-то специального ощущения или упреков в русском хамстве я вот точно не встречал. А вот насчет того, какие претензии были к украинцам, которые туда выставились как бы в массовом количестве, это как раз было предостаточно. Я сейчас не буду цитировать через один там эти примеры, кто кого где избил, кто кого где убил там, и так далее. Они были достаточно широко там, в свое время публиковались. Собственно, дело даже не в каком-то личном подсчете, а в том, что это просто не так. Это хамство, может быть, можно было о нем говорить, знаете, на уровне какой-то продавщицы, которая там не так тебе ответила, так сказать, во времена Советского Союза, может быть. Но сейчас этого точно не существует. Он оперирует неким термином, который должен отложиться в сознании и предъявляться для вас как данность. Вот этот вот пропагандистский прием. Ну, про плохие дороги, что вам сказать. Я, в общем-то, немало езжу по российским дорогам, в том числе и на своей машине, и могу сказать, что эти дороги, во всяком случае, находятся в лучшем состоянии, чем в неких сопредельных бывших советских государствах. Ну, вот недавно мне пришлось пересекать там границу с Латвией. Я могу сказать, что состояние дороги до границы с Латвией и после границы, то есть на латвийской стороне, это как бы небо и земля. Это очевидно. Это после 30 лет в европейском сообществе. Ну, или почти в европейском сообществе. С украинской стороны сказать не могу, но предположить, что там за 30 лет построили лучшие автобаны, чем, так сказать, они в Европе или уж тем более в России, ну, тоже как-то не верится. Во всяком случае, из репортажей, которые видно по украинской тематике, этого тоже не следует. Поэтому речь идет о некой голословщине такой, которая досталась в историческом наследии, да, которая повторяется просто для того, чтобы создать вот такой вот пропагандистский штамп, ради которого, собственно, и создан этот ролик. Поэтому, собственно, пропагандистские ролики мне для анализа не интересны. Поулыбнула, конечно, фраза о том, что этого блогера, о том, что россияне, мол, пишут доносы друг на друга. Вот уж, блин, чья б корова мычала, понимаете, а украинская точно молчала. Потому что я не знаю, кому сейчас интересно писать какие-то доносы друг на друга и что из них последует. Но вот что последует из доносов, написанных на Украине друг на друга, особенно если кого-то заподозрят в симпатии к России, то это, ну, как минимум, знакомство с нынешней версией украинского гестапо, которая называется СБУ, а максимум может дойти, как говорится, без суда и следствия. Вот так вот. И такое бывало и не раз. И даже видеокартинки на эту тему были сняты пытливыми исполнителями и созерцателями вот такого рода приговоров. Поэтому, ну вот, что, как говорится, чего уж упрекать в доносах. Вы в результатах доносов посмотрите, на результаты этого доноса. Чтобы, опять же, не быть голословным, вот скажу, что, например, можно, конечно, по-разному расценивать хамство, которое было, но вот когда вот, недавний свежий факт, да, выясняется, что одного из переговорщиков, участвующих в переговоре с Россией, на первых там еще порах, где-то там в феврале или в марте. Потом в марте же просто пристрелили в центре Киева, так выстрелом в затылок. И выяснилось, что это сделано было СБУ. И никто, как говорится, за это не собирается там ни извиняться, ни приносить какие-то государственные похороны организовывать или что-то в этом духе. Так сказать, ну, случилось и случилось. Я уж молчу о том, что вообще-то, если человека убил, причем государственная служба, причем не абы какого, все-таки банкира, участника переговоров, убила прямо в центре Киева. Вот по этому поводу какое-то расследование есть, или, как говорится, к сожалению, офиса президента для этого достаточно? И как бы дальше все что-то крыто, ну извините, ошиблись, пристрелили. Это вот как, я не знаю, в категориях сравнимости с хамством, каким образом вообще можно рассматривать? Стоит ли после этого говорить вообще о хамстве в условиях того, что происходит сейчас на Украине? Причем с людьми заметными. Те, которых незаметно вот так же пристрелили, выстрелом затылок, вы никогда не узнаете. А вот это вот, ну, тот факт, который вы просто были снаружи, да, и сделали это в центре Киева, что ломаться-то. Куда-то там в лес относить, там, и закапывать где-то там вдалеке, отпилив голову, как журналисту Гангадзе. Ну, не, прямо здесь, по-простому все, черт. У нас при нашем новом нацистском режиме, вашем, то есть, все по-простому, так демонстративно. Да, ну что же, закончим с доносами. Давайте перейдем к какой-нибудь фактуре. Тут набросано много всякого из утверждений, но хочу, предваряя, так сказать, их разбор, сказать, что, ну, части из них, потому что, ну, я разбираться там в особенностях междоусобных войн начала 12 века не буду, это слишком много, да, слишком большое, так сказать, повествование для этого требуется. Возьмем какие-нибудь простые вещи. Ну, например, вот цитируется письмо Пушкина Вяземскому о том, что я люблю свое отечество, да, прошу прощения, презираю свое отечество, отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Вот взята фраза, она действительно пушкинская фраза, никто ничего не скажет. Ну и что? Так вот, полуправда состоит в том, что она вырвана из контекста, в котором эта фраза произнесена. Поскольку это письмо существует, кстати, это не 27-го, а 26-го года письмо, но это не важно. Вы его можете найти, прочитать в Википедии. Вот я читаю из него выдержку. Читал я в газетах, это пушкинские слова, что Ланселот в Петербурге. Черт ли в нем. Читал я также, что 30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь. Когда приедешь в Петербург, овладей этим Ланселот, которого я ни сушка не помню, и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. При англичанах дурачим Василия Львовича, перед мадам де Сталь, заставляя Милорадовича отличаться в мазурке, русский барин кричит: «Мальчик, забавляй Гекторку, датского кобеля». Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. все это попадает в его журнал и печатается в Европе. Это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног, но мне достаточно, если иностранец, досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. Ну, это цитата из этого письма, вы можете прочесть его целиком. Я говорю, что из этой цитаты понятно, за что он презирает отечество, и во всяком случае так выражается достаточно резко. За то, что вот эти русские бари, да, так сказать, некий такой бабон, на забаву иностранцу выставляют, так сказать, какие-то всякие глупости, над которыми все потешаются, а тот это как бы всерьез все печатает в своем журнале. И тем самым как бы позорит Россию в Европе. Ну, по пушкинскому мнению. Кстати, вот этот вот Ланселот, который называется, это некий Жан Анселу, который приехал в Россию на коронацию Николая I. Видимо, он был тоже каким-то стихоплетом там у себя во Франции. Но вот в данном случае это прокатилось как некий слух, что и послужило вот поводом для замечаний Пушкина для письма. То есть из этого следует, что, так сказать, при объективном рассмотрении, что Пушкин узнал об этом, его это возмутило. А то, чтобы он свое отечество ненавидел просто от начала и до конца, как это пытается нам представить вот этот вот данный блогер, то это совершенно не так. Вот это и есть та самая полуправда, из которой, так сказать, делается лучший сорт лжи. То же самое касается и пресловутого процесса с осуждением Пушкина, простите, Льва Толстого. Потому что это прокатилось там эхом по благосфере, что Лев Толстой, который является, так сказать, осужден решением суда Ростовской области от 11 сентября 2009 года как экстремист в ходе некого антиэкстремистского процесса. И потом то же самое повторено было в Екатеринбурге еще год спустя. В чем суть? Опять же, вот это та самая полуправда, из которой сделаны лучшие сорта лжи. И, так сказать, блогер ей активно пользуется. Действительно, в 2009 году и в 2010 году, соответственно, в Ростове и Екатеринбурге, были антиэкстремистские процессы. Тут, конечно, есть сразу некое обстоятельство, которое настораживает. Потому что экстремизм – это уголовная статья. По уголовным статьям вообще-то выносятся приговоры, а не решения. Значит, соответственно, встает вопрос, как это решением суда был признан экстремистом в уголовной статье. Здесь что-то не вяжется. Где это, так сказать, в решении суда там может быть написано, что там мужчина 28 года рождения, русский, женатый, место прописки Ясная Поляна, когда он давно уже умер. Да? Но это, так сказать, то есть явно какая-то подтасовка. А реальность состоит вот в чем. Что действительно в сентябре 2009 года, а потом в 2010 году, Ростовский облсуд признал экстремистским несколько книг, изданных в США свидетелями Иеговы. Эти процессы действительно проходили в конце нулевых годов, они все знают, секта свидетелей Иеговы была запрещена, и среди этих трудов свидетелей Иеговы в том числе и цитировались слова Льва Толстого, которые, в принципе, были направлены против церкви, которое учение, которое он считал ложным, я там сейчас цитировать не буду, значит, какая именно фраза, ее тоже можно найти. Но ее приводили свидетели Иеговы как свой аргумент, поскольку они тоже являются в этом смысле, так сказать, теоретической, скажем так, антицерковной организацией. И опирались в своей защите на то, что да, мы вот такие, потому что вот сам Лев Толстой, он точно так же считал. Это не помешало суду, тем не менее, запретить и экстремистские материалы свидетелей Иеговы как таковых, ибо они стояли, как вы понимаете, не только из фразы Льва Толстого, да, Лев Толстой приводился там до кучи, так и саму эту секту. И это действительно был приговор по экстремистской статье, но секты свидетелей Иеговы. А Лев Толстой тут был просто притянут за уши, как вот некая цитата из той книги или из тех книг, которые запретили. Поэтому вот та самая полуправда, из которой состоят лучшие сорта лжи. Возьмем еще третий факт. Я не буду все перечислять то, что, так сказать, там наговорено в этом ролике, потому что это слишком нудно и утомительно. Речь идет о так называемой Батуринской резне, да, которую войска Петра I учинили в городе Батурине, потому что, ну вот, русские хотели истребить всех украинцев, и, значит, вот в Батурине просто всех там истребили и заживо сделали, провели такой акт геноцида. Что происходило на самом деле? На самом деле, как известно, это тесно связано с изменой Мазепы, о котором данный блогер знает, безусловно, этот факт, как совершенно не упоминает. Он вообще так слово Мазепа старается не цитировать в своем ролике. Мазепа это был один из подвижников Петра I, при помощи которого, кстати, он стал гетманом Украины. И в качестве того уже гетмана Украины из подвижника Петра I, он, между прочим, получил второй в истории орден Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда вообще России. Я не помню сейчас, кто был первым кавалером ордена Андрея Первозванного, боюсь, не сам ли Петр I. А вот второй орден, то есть считайте следующий после царя, получил Мазепа. То есть это показывает степень его доверия, во всяком случае, Петра к Мазепе. Что дальше произошло? Мазепа, значит, когда Петр попросил его в 708 году выступить, 1708 году, со своими казаками на поддержку, соответственно, выступления против Карла XII, который вторгся в российский престол и подходил уже к Малороссии, он сначала сказывался то больным, то на некие возмущения, так сказать, в казацких кругах, вызванные приближением Карла XII, потом, впоследствии, когда к нему был направлен Сменщиков для того, чтобы понять, что там в действительности происходит, он бежал из Батурина, вот с этой самой казной, с гетманской, значит, стан Карла XII, в общем, короче говоря, изменил его таким образом полностью. При этом Карлу XII Мазепа обещал в Батурине зимовку, поскольку это была резиденция гетмана. Там были значительные запасы провианта и артиллерии. Имелся хорошо подготовленный и преданный Мазепе гарнизон, который руководил полковник Дмитрий Чечин. И вот именно этим планом помешали как раз и войска под водительством Меньшикова, которые в ноябре 1708 года взяли крепость и все припасы в ней. При этом Батурин был разорен, а гарнизон Сердюков уничтожен. Дальше есть разные оценки, так сказать, гибели мирного населения от 5 до 15 тысяч. Сейчас это на Украине, естественно, называют Батуринской резней, как будто это были совершенно невинные овечки, которых вдруг взяли тут и ни за что, так сказать, покрошили русские. Хотя в действительности, как вы понимаете, Батурин был не случайно взят именно как место зимовки, как гетманская столица, в которой как бы сподвижники гетмана, которые были ближе всего люди, они находились именно там. То есть это было как бы гнездо измен. Тем не менее, по универсалу, избранного по указанию Петра гетмана Ивана Скоропадского от 8 декабря 1708 года, то есть обнародовано, в общем, по следам этих событий, да, было указано, что мирное население почти не пострадало. Цитирую. «Однако же шо о женах и детях, о гвалтованию по неен и о инном, что написано по изменническом универсале, то и самое есть неправда, где ж не только ты, не имеющий в руках оружия, але большая часть сердюков из городовых войсковых людей, в Батурине бывших, но потом пощажены и свободою в домы по указу царского пресветлого величества от князя его милостивого Меньшикова отпущен». То есть утверждается источник, который является историческим, что никакой резни не было, что это все, как говорится, дальнейшие уже придумки Мазепы и его окружения. Так это или не так, можно дальше спорить с историческим фактом, но говорить, что просто так вот пришли некие российские войска и просто учинили какую-то резню, ну это очевидная ложь. Что хочу сказать, что вообще, подводя как бы черту, да, под вот этими разговорами, что вообще термин русофобия, о котором, собственно, говорит автор, он не нов. Это не надо его, так сказать, воспринимать просто как придумку, так сказать, советской власти, унаследованной от царского режима, а та, в свою очередь, советская власть передалась это нынешнему российскому режиму. Это не так. Мне довелось в свое время переводить книгу. Она имеется у нас на сайте нашей передачи. Это сборник писем Бакунина, оппонента Карла Маркса, который в мировой литературе известен как «Полемика против евреев». Я, собственно, перевел эту полемику, я снабдил ее предисловием, для того, чтобы было понятно, о чем там идет речь. Оно не очень большое, страниц на 10, в котором объясняется, собственно, суть полемики вот этого вот Бакунина с Марксом, его предыстория, положение и наиболее яркие места. Поэтому тем, кто не сможет осилить, так сказать, сами тексты переведенные, хотя я должен сказать, что я перевел их добросовестно и без каких-то там исключений и изъятий, то пусть хотя бы прочтет предисловие, которое ему покажет, в частности, что вопрос русофобии как таковой существовал уже в России, простите, в Европе середины 19 века и принимал самые такие оголтелые формы. Поэтому это не какая-то новинка, и Бакунин это, кстати, достаточно очевидно и ясно аргументировал. Так что не надо представлять, что это просто вот так вот неизвестно откуда взявшееся явление, хи-хи-ха-ха, вот, посмотрите, вот как они там всюду заклинают русофобию. Это известно уже на протяжении как минимум 2 веков, если сказать раньше. В целом же я хочу сказать, что, понимаете, вот идеология сама человеконенавистничества, она выраженная как бы в какой-то государственной идеологии, она как раз одна из отличительных свойств нацизма. То, о чем писал Бакунин, это была русофобия как некое влияние, распространенное в европейских правительственных правящих кругах, но которая не являлась какой-то национальной идеологией ни в какой из стран, об этом Бакунин не пишет. А вот на уровень идеологии, вообще расовую исключительность, подняли как раз нацисты. И именно этим был характерен нацизм Адольфа Гитлера. И вот то, что сейчас нацистский режим на Украине, он по сути дела пестует ту же самую идеологию, одним из выразителей которой является вот как раз этот самый блогер, предлагая ее в своем концентрированном виде для своих же, то есть те, которые живут в этой идеологии, для которых вот все те примеры, которые он приводит, они являются как бы нормальными, обычными, потому что им их повторяют каждый раз, каждый день по всем каналам. Вот, их обрабатывают идеологическим таким образом. Это вот как раз такое наглядное олицетворение нацистской идеологии, выраженное вот в этом самом блоге, который мне сегодня предложили разобрать и прокомментировать. Ну, ту часть, которую я прокомментировал, она, надеюсь, вам ясна. Если там остались еще какие-то кроки, то поверьте, что они не сделаны из какого-то другого материала, они слеплены из другого идеологического материала, чем те, которые я уже проанализировал. Так что вот такой мой будет ответ, что здесь не так.